Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. Имена, события, мнения.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Как часто, достигнув известного возраста, мы, жалуясь и на болезни, и на общее отсутствие энергии, интереса к жизни, произносим «старость не радость». Но есть и еще одна фраза из бодрой советской песни «старость меня дома не застанет». Правда, я слышала шуточное, но и одновременно горькое продолжение «старость меня дома не застанет, я в аптеке». Как добиться того, чтобы и старость была в радость, чтобы жизнь играла вокруг многими красками, жить было интересно, и возрастные болезни не слишком одолевали? Тема нашей программы – «Старость в радость. Активное долголетие». А в гостях у нас доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Лидия Хорошинина. Здравствуйте, Лидия Павловна.
Здравствуйте.
И кандидат психологических наук Татьяна Чеснокова. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна.
Здравствуйте.
Сегодня наша программа идет в записи, но вы всегда сможете задать свои вопросы или предложить интересующие вас темы, написав нам по адресу 197-022, набережные реки Карповки, 43, радио России, радиоклуб на Карповке. Кроме того, свои вопросы и предложения можно размещать и в гостевой книге нашего сайта. Его адрес на латинице www.rtr.spb.ru. Гостевая книга расположена внизу левой колонки.
Голос большого города.
Итак, начинаем разговор в студии. Лидия Павловна, вот первый вопрос к вам. Для начала расшифруйте, пожалуйста, что такое геронтология и гериатрия, и какая между ними разница.
Да.
Вот у меня совершенно нет уверенности, что все радиослушатели это знают.
Совершенно верно. Мало того, не все медицинские работники это понимают.
Даже так?
Даже так. В силу разных обстоятельств. Во-первых, гериатрии не учат в медицинских вузах врачей. Вот, следовательно, они понятия не имеют об этом, что такое. Приходится учиться на собственном опыте врачебном, что называется. Теперь про определение. Геронтология – это наука о процессах старения. По каким законам изменяется человек со временем, вот, в течение всей своей жизни. А гериатрия – это наука о лечении пожилых и старых людей. Герос – старость, ятра – лечу, то есть лечу старых людей. Вот в этом отличие. То есть гериатрия – это, по сути, терапия людей старших возрастных групп.
Спасибо.
А геронтология – это научная дисциплина, которая герос – да, старость, логос – наука, наука о старости.
Понятно. Очень хорошо объяснили. Спасибо большое. В названии темы прозвучали слова «активное долголетие». А что мы понимаем под активным долголетием и полноценной жизнью в так называемом третьем возрасте? Угу. Кстати, когда он начинается в медицине и в психологии?
Я вам хочу сказать...
И к вам вопрос, Татьяна Юрьевна.
Я могу, да?
Да, значит, конечно.
Я вам должна сказать, что есть вузовская классификация вот возрастных периодов, что называется. Делят на людей пожилого возраста. Это люди в возрасте, находящиеся от 60 до 75 лет. Люди старые. Это люди от 75 лет до 90. 90 и старше – это долгожители. Их еще называют гениями жизни. А в реальной жизни выделяют еще столетних. В нашем городе в прошлом году на январь их было 123 человека.
Это много или мало для 5-миллионного города?
Да, это достаточно много.
Достаточно,
да? Причем, вы знаете, еще такая особенность, когда мы стареем, чем старше возрастная группа, тем меньше остается мужчин. И в возрасте около 90 лет на одного мужчину приходится 5 женщин. То есть общество мало того, что стареет, оно становится женским.
Да, оно переструктурируется.
Да, да. В отношении того долголетия термина. Ну, вообще, человек как вид должен жить 120 лет.
Это такова программа.
Такова
его, да?
Программа,
идеальная.
Да. Почему? Это такова нормальная программа. Ну, например, вот в Индии средняя продолжительность жизни 35 лет там, вы знаете, многокастовость общества и так далее. Вот если высшие касты, низшие касты, там еще какое-то вместе, то средняя продолжительность жизни 35 лет. У нас, слава богу, продолжительность жизни несколько повыше, в два раза больше, да, скажем, для женщин и меньше для мужчин. Но, тем не менее, человек должен жить 120 лет, живет намного меньше. В гериатрии есть такое понятие, как благополучная старость. Оно очень четко связано с долгожительством. Благополучная старость – это человек, который имеет небольшое количество заболеваний, компенсированных, у которого маленький риск развития инвалидности. Не в том плане, как у нас в стране инвалидность социальная, по сути, такая социальное понятие.
Категория, да.
Да, а в медицинском смысле. На втором месте по значимости стоит сохранение так называемого когнитивного потенциала. По-русски говоря, сохраняются познавательные возможности человека, способности. И на третьем месте очень важный момент, который надо было бы поставить на месте. Это социальные связи человека. Это вот так, как он адаптирован в обществе, как он связан с обществом. Не удаляется ли он от этого общества. Человек – существо такое коллективное. Ему нужен социум. Ему нужно обязательно признание его социальной значимости.
Изоляция противопоказана.
Да, совершенно верно. Это очень большая нагрузка на психику человека. А когда мы говорим о факторах, которые влияют на долгожительство, да, то 50% – это образ жизни. 10% на мою любимую медицину, 20% на экологию и 20% на генетику. Если человек болен, то на медицину приходится больше процентов, около 30. То есть получается, что 50% нашего с вами...
В наших руках.
В наших руках.
В наших
руках.
Это
такой образ жизни.
Да.
Это сон, это еда, вода, тот материал дома, в котором мы живем.
Это организация дня.
Да, совершенно верно. Это то, что называется вот... Образ жизни, правильный или неправильный, спим ли мы ночью, не спим ли мы ночью. То, что вот у нас сейчас на 2 часа раньше будет, это очень вредно для здоровья человека. И в плане долгожительства тоже не очень хороший вариант. Нас будет тогда, когда мы еще должны спать, когда вырабатывается то вещество, которое нас защищает много от чего, в том числе от онкопатологии. А мы вот, когда это вещество еще выделяется, мы вынуждены вставать рано. Это крайне неблагоприятный момент. Мы все-таки должны... существа биологические, подчиняться биологическому ритму световому, солнечному. Ну, вот я бы так долго ответила. Долгожительство в наших руках, по сути, 50% в наших руках. Всего-навсего 10-20% генетика, на которую все уповают.
Ну, мне теперь хочется послушать Татьяну, что она думает по этому поводу.
Ну, что я думаю по этому поводу? Во-первых, мне бы хотелось добавить к сказанному о существовании такого понятия, как психологический возраст.
Да, да, безусловно.
Это понятие было подробно разработано. Есть такой психолог, раньше был украинский, теперь стал американский, Александр Кроник. Он очень много об этом писал, он разработал специальные методики. А, и вот что интересно, вот этот вот психологический возраст, ну, если так огрубленно об этом сказать, он во многом зависит от того, насколько много у людей событий в будущем, важных для них.
То есть перспектива, да?
То есть, когда занимаются ощущение. Определением вот этого вот психологического возраста, если вот это вот огрубить, человека просят описать события, важные для него события из прошлого, важные для него события из настоящего и важные для него события из будущего. И чем меньше вот этих вот событий в будущем, тем выше у человека психологический возраст, потому что, ну, тем меньше каких-то целей, тем меньше чего-то, что позитивно опосредует его жизнь в будущем. Так вот, я позволю себе выступить с таким предположением, что когда человек уходит на пенсию, у него происходит резкий скачок, резкое приращение этого самого психологического возраста. Почему я так полагаю? Ну, потому что ни для кого из нас не секрет, что человек в первую очередь существо социальное. И мы прекрасно знаем примеры детей, которые, например, в детстве не были социализированы, то есть физически выросли среди животных. Они так и не сумели стать людьми. То есть это просто биологические существа нашего вида, но социализация у них не произошла, они не могут не говорить, они не могут жить в обществе, ну и так далее, и так далее. Человеческая жизнь таким образом устроена, что с раннего детства вот многочисленные социальные институции, социальные нормы, социальные регуляции, социальные связи, они как своего рода подпорки для нас, которые помогают нам идти по жизни, быть связанными с обществом, чувствовать себя нужными и во многом выстраивать нашу жизнь и как бы вот организовывать свой образ жизни, который оптимальный для нас. Кто-то это умеет хуже, кто-то умеет лучше, у кого-то выше эта потребность вот в этих вот социальных регламентациях и институциях, у кого-то ниже, тем не менее, это есть у всех. Что происходит, когда человека отправляют на пенсию по возрасту? Его, грубо говоря, выкидывают по старости, да. Его выкидывают из этой системы социальных регламентаций и организаций. Ему как бы выдают такой сертификат общественной ненужности. Что все, теперь нам ты не нужен, ну, можешь там где-нибудь доживать. Ну, легко ли с этим продолжать жить? Я считаю, если, так сказать, радикализировать эту точку зрения, что вот эта вот система пенсии по старости, это своего рода такая вот фабрика смерти.
Ну, как страшно вы говорите.
Нет,
это...
я позволю себе возразить.
Да, Лидия Павловна, ну, во-первых, пожалуйста.
Во-первых, вот психологический возраст, по моему понятию, по моему мнению, это очень узкоспециальное понятие. В геронтологии есть понятие биологического и паспортного возраста. То есть паспортный возраст – это тот возраст, который у вас нарисован в документе официальном, а биологический возраст – это тот возраст, который определяется целым рядом параметров. Есть формулы специальные, большие, громоздкие, которые в компьютерные программы облечены. Они строятся на всевозможных тестах. Физических и психологических в том числе. Ну, скажем, из физических тестов, если человек, скажем, имеет избыточное ожирение, то он постарел биологически на несколько лет. Если он курит, то же самое. Если у него высокие цифры артериального давления, неконтролируемые, как нужно, следовательно, он тоже постарел. И мы с вами очень часто видим людей, у которых возраст биологический отличается как в одну сторону, так и в другую сторону. Это раз. Во-вторых, вот в отношении интереса к жизни, тут вот нужно различать людей больных и здоровых. Есть, к сожалению, целый ряд заболеваний, которые поражают нашу, скажем так, наши высшие мозговые структуры, и тут у человека угасает интерес к жизни вне зависимости от того, сколько ему лет, если развивается это заболевание. Последнее, что я бы хотела Татьяне Юрьевне апеллировать, это вот в отношении того, что пенсия – это такой вот конвейер по уничтожению людей определенного возрастного возраста, как бы периода. Во-первых, умные люди интуитивно это очень четко понимают, что пенсия – новое его состояние социально, скажем так, не очень для него приятное. Они организуются во всякого рода общества, сообщества, лиги. Иногда люди после выхода на пенсию вдруг обретают себя в каком-то новом качестве. Они пишут стихи, музыку, они встречаются с единомышленниками. Я знаю знакомую, которая с восторгом обходит музеи Санкт-Петербурга и получает от этого удовольствие. Она не имела такой возможности, когда работала. Это во-первых. Во-вторых, для очень многих людей в нашей стране пенсия – это дополнительный источник существования. Если мы, вот скажем, говорим про прос жизни, про здоровье, то финансовая составляющая очень важна для нашего долгожительства. Она позволяет человеку выбирать нужного качества продукты, воду, в конце концов, условия, в которых он живет и так далее. Поэтому я считаю, что пенсия – это замечательно. Это, знаете, новое такое качество жизни для людей, когда они уже ничего никому не должны, детей не вырастили, внуков пусть дети растят сами, мы им только будем помогать время от времени. И можно заняться тем, ведь не все выбирают сразу 100% правильную дорогу в жизни, что называется. Некоторые добросовестно выполняют какие-то свои обязанности профессиональные, а по выходу на пенсию вдруг выясняется, что у него совсем, ну, скажем, иного направления душа требовала. И они начинают новую эту жизнь. Мы знаем сколько угодно примеров, вот когда человек вдруг на пенсии обретает новое качество жизни. Поэтому не могу согласиться с заявлением Татьяны Юрьевны о том, что пенсия – это такой убойный конвейер для людей определенного образа жизни. И, кстати сказать, социологи проводили очень любопытные наблюдения за большим количеством людей. Они выяснили, что люди в возрасте от 60 до 70 лет социально самые активные из всех социальных групп людей.
Так это неудивительно, потому что они пытаются компенсировать потерянное.
Понимаете как? Что значит компенсировать потерянное?
Социально активное
это ведь не в том смысле, что вот они там выходят на политические демонстрации, и это, кстати, тоже. А социально активно в том, что они себя ищут то в одном, то в другом, то в пятом, то в десятом. То есть это в том случае, как бы сказать, наблюдается, если у человека сохраняется так называемый... как по-русски сказать, сохраняется в его познавательные способности на должном уровне. У нас есть такое выражение когнитивные способности, то есть познавательные способности. Если у человека такого дефицита нет, когнитивных способностей, он будет себя искать, он будет себя занимать. Кто-то внуками занимается, кто-то кактусами занимается, кто-то в садоводство, кто-то занимается, там, не знаю, изучением, как я сказала, там, искусствоведческих каких-то дел. Он себе найдет вот эту социальную нишу, если у него сохраняются его здоровье в достаточной мере. Ну, а если нет, тут уже говорить приходится о другом.
Вы знаете, я не могу с вами согласиться, потому что, на мой взгляд, у нас очень сильно недооценивается психогенная составляющая многих заболеваний, которые усиливаются именно в силу того, что у человека теряется некий смысл и социальная организация его жизни. И в силу этого заболевания, которые, может быть, были в дремлющем состоянии, они активизируются в этот момент. Во-вторых, если мы говорим про когнитивные функции, ну, в общем, любой психолог скажет, что когнитивные функции, главное для их поддержания, это постоянное их употребление, причем такое вот непроизвольное «хочу, там, решаю задачки, хочу, нет», а именно для каких-то четко осознаваемых, осознанных целей. Вот тогда когнитивные способности продолжают жить. Как только человек утрачивает вот эту надобность в этих когнитивных способностях, да, он может там что-то такое вокруг себя поискать, но если у него нет четкой необходимости в поддержании этих когнитивных способностей и их использования, так они сразу начинают угасать, что мы, собственно говоря, и видим зачастую у людей после пенсионного возраста. Я согласна с вами, что есть масса примеров, когда люди сумели перестроиться и, грубо говоря, вышли не на пенсию, а просто занялись чем-то другим. У меня тоже есть знакомый, вот, например, мужчина, который закончил свою карьеру в качестве чиновника и стал ремонтировать часы, стал великолепным часовщиком. Но, увы, у нас люди в большой степени привыкли к тому, что их жизнь организована извне, а не изнутри, в большей степени, чем, например, в европейских странах. В особенности, мне кажется, эта ситуация катастрофична для мужчин.
Татьяна Юрьевна, давайте мы вернемся к началу, потом про мужчин и женщин.
Хорошо.
В отношении вот когнитивных способностей. Я так понимаю, что вы, как и многие даже в нашей медицинской среде, не неврологи, не психиатры, под когнитивными способностями очень узко понимают только память. Когнитивные способности – это много что. Это внимание, это интеллект. Это память, это
способность к решению задач.
Целостное восприятие мира и так далее и тому подобное.
Да, я тоже так
Поэтому
понимаю.
Тренировать речь, интеллект, целостное восприятие мира, ну, скажем так, да даже в отношении тренировки памяти есть очень любопытные исследования на этот счет. Тренировка будет полезна только в том случае, если она вам доставляет удовольствие. Вот проводили такие наблюдения за обезьянами. Ну, мы вроде как далеко от них ушли, а с другой стороны, очень наши, они близкие родственники. Вот две группы обезьян. Одна играет игрушками, которые интересны и другой группе обезьян. Соответствующие биотоки записывают коры головного мозга, по которой можно судить о том, что там происходит. Да? Так вот, те обезьяны, которые играют в игрушки, заметно, что там активизируются какие-то процессы. А те обезьяны, которые наблюдают за этим, у них ничего не происходит. Так и с человеком тоже. На соответствующих тестах показано, что если вам решение кроссворда доставляет удовольствие, это одно дело. Если я это делаю, потому что вы мне сказали, что так тренируется память, но мне это не нравится, ничего не происходит. Никакого изменения в тестировании не происходит. И сейчас совершенно точно доказано, что память тренировать вот способами насильными невозможно. Человек должен найти те моменты, которые ему нравятся. Нравится ему японские верши заучивать, пожалуйста. А заставлять себя это делать – это непродуктивный путь. Теперь вот в отношении, скажем так, вот психогенной, как вы говорите, составляющей, в медицине есть такое понятие «психосоматические заболевания». И это очень большой раздел медицины. У нас есть целый ряд заболеваний, которые, ну, как бы базируются вот на состоянии психическом. Ну, например, простое дело, артериальная гипертензия. Очень часто толчковым развитием к, ну, скажем, тяжелой артериальной гипертензии служит какое-то стрессовое состояние, из которого человек не видит реального выхода. И это выводит его на патологию, вот то, о которой мы с вами говорим. Это признает официальная медицина, у нас есть целые кафедры, у нас есть целые направления, так называемая психосоматическая медицина. Но, с другой стороны, есть и заболевания, которые никак с психикой не связаны. Скажем, язвенная болезнь желудка. Язва может развиться от того, что и что-то там есть, а может развиться от того, что там поселился микроб.
Голос большого города.
У микрофона Елена Елагина. Сегодня мы обсуждаем тему «Старость в радость. Активное долголетие». Гости нашей студии – доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Лидия Хорошинина и кандидат психологических наук Татьяна Чеснокова. Сегодня наша программа идет в записи, но вы всегда сможете задать свои вопросы или предложить интересующие вас темы, написать нам по адресу 197-022, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радио Клуб на Карповке. Кроме того, свои вопросы и предложения можно размещать и в гостевой книге нашего сайта. Его адрес на латинице www.rtr.spb.ru. Гостевая книга расположена внизу левой колонки. Ну вот, уже прозвучали какие-то соображения по поводу пенсии, но ведь известно, Лидия Павловна, что на среднюю российскую пенсию не прожить. Люди вынуждены работать, пока позволяет состояние здоровья. В этой ситуации благо или непосильная нагрузка продления возраста выхода на пенсию для россиян?
Елена Васильевна, вы сами себе противоречите. Вы говорите, что наши люди вынуждены работать, потому что пенсия недостаточна. То есть, как бы, составляющая материальная людей оставляет желать лучшего, да? Безусловно, и они потому вынуждены работать. Значит, предлагается увеличить возраст работающего человека, соответственно, вот эту дотацию социальную, которую государство платит в виде пенсии, значит, отсрочить от него еще на N лет. Это неправильно. Это раз. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что в нашей стране не так давно мужчины, средняя продолжительность жизни их составляла 58,5 лет. Затем каким-то сказочным образом, очень быстро, эта продолжительность жизни стала составлять 62 года. Это от лукавого, так не бывает. Для того, чтобы настолько и так быстро увеличить продолжительность жизни, нужно было сделать, ну, как скажем, колоссальные усилия. Материальные, организационные и так далее и тому подобное.
И финансовые, да, вложения совершенно верно, в медицину.
Совершенно верно. Нужно было повернуть в сознание... в сознании людей что-то, чтобы они поняли, здоровье – их великая ценность, великое благо. Оно дается однажды, а потом человек только его расходует, к сожалению. Такого я не наблюдала, чтобы какая-то такая работа была произведена. И получается, что основная масса мужчин наших, ну даже пусть 60, с трудом доживает до этого самого возраста. И увеличение продолжительности работы, оно, ну, ну, не знаю, ни в какие, что называется, параметры не вписывается. В отношении женщин наши женщины имеют очень большую нагрузку. Нагрузку дома, нагрузку на работе, нагрузку такую социальную, что называется. И вот мы говорили про биологический возраст. Да, доказано, общеизвестно, что россиянки имеют более высокий биологический возраст по сравнению со сверстницами, скажем, из Швеции. Но Швеция, может быть, некорректный пример, потому что, ну, там социальные очень высокие
стандарты.
Стандарты там немножко по-другому, скажем, да. Вот. И поэтому лучше бы думали не о том, как увеличить, как бы сказать, возраст работы, а может быть, думали про то, чтобы этим самым женщинам, которые там, скажем, имели трех детей. Может быть, я не знаю, у нас там есть какие-то на этот счет соответствующие указы-приказы, но мне кажется, женщина, которая родила и вырастила трех детей, она имеет право на пенсию вот в силу того, что она уже воспитала плюс одного человека, она и муж, и еще одного человека подарила государству. И за это государство обязано ей платить.
Татьяна Юрьевна, по-моему, у вас были какие-то очень оригинальные соображения по поводу пенсионного
возраста. Татьяне Юрьевне стало смешно, да, насчет платить за ребенка, да?
Вы знаете, да, я, честно говоря, считаю, что вот это пагубный путь. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я знаю об этом расхождении между врачами и психологами относительно того, что такое психосоматические болезни. На мой взгляд, гораздо в большей степени, гораздо более широкий круг болезней обусловлен тем психологическим состоянием, в котором мы находимся. То есть, будучи в одном состоянии, я подхвачу, скажем, вот этот грипп, столкнувшись с заболевшим человеком, будучи в другом состоянии, я его не подхвачу. И это зависит от того, в каком я нахожусь психологическом состоянии.
Можно перевелось. Это зависит не от вашего психологического состояния, это зависит от вашего иммунного статуса на сей момент. А ваше психологическое состояние, оно, ну, скажем, это один из параметров, который может влиять на этот самый иммунный статус.
Я согласна, но я считаю, что это очень существенная составляющая.
Ну, никто не определял насчет существенности.
Ну, я могу высказать свое мнение?
Да, конечно.
Вот. Во-вторых, значит, относительно тренировки когнитивных способностей и когнитивных функций. Ну, безусловно, я имела в виду отнюдь не то, что надо решать кроссворды. Я как раз считаю, что это абсолютно тупиковый путь, что для того, чтобы поддерживать свои когнитивные способности, имея в виду все, и память, и внимание, и способность к решению задач, и скорость этих когнитивных процессов. Очень важно, чтобы ты все это использовал в процессе интересной тебе работы, а вовсе не для того, чтобы решать кроссворды. Именно поэтому я и выступаю за то, что это очень важно, продолжать что-то осмысленное, важное, где используются твои способности, и то, смысл чего для общества, ты понимаешь, а не просто сидеть и, так сказать, вот, скажем, перед экраном компьютера играть, ну, например, на сайте Lumosity.com, где, кстати, есть масса интересных игр, которые развивают и поддерживают все эти способности. А теперь, значит, относительно...
Можно я вас перебью? Да? В отношении скорости тренировки, скорости решения.
Да.
К сожалению, это не зависит от нас с вами. Чем старше становится человек, тем вот эта скорость принятия каких-то решений эволюционно уменьшается. Проводили очень любопытные наблюдения за коллективами разновозрастными. Собрали группу очень молодых людей, до 20 лет, и взяли группу старых людей, причем уважаемого возраста, от 85 лет и старше. И давали им ситуационные задачи решать. Молодые люди очень быстро воспринимали информацию, выдавали большое количество решений. Старые люди медленно воспринимали информацию и выдавали намного меньше по количеству решений. Но когда сравнили, выяснилось, что молодые очень часто ошибались, а старые никогда. Вот с той поры модус появился, когда нужно решать что-то очень важное, ну, что называется, мозговую атаку провести, да, собирают разновозрастные коллективы. И это объясняется очень просто. Изменяется структура, как бы схема передачи нервного импульса в нашей с вами коре. И это, к сожалению, возрастные особенности. От них никуда не денешься. И тренировать скорость, ну, немыслимо. Понимаете, это как вот у нас с вами изменяется внешность с возрастом. Мы умеем прекрасно отличать человека 20-летнего от 60-летнего. Мы не можем сказать, что 60-летнему человеку 20 лет, даже если этот человек провел массу пластических операций. По отдельным параметрам мы все равно поймем, что этому человеку не 20 лет. Так и со скоростью тренировки наших с вами. Вот в данном случае скорость принятия решений не поддается тренировке.
Вы знаете, я не могу с вами согласиться как психолог. То есть она, безусловно, будет ниже, чем скорость у меня в 20 лет, но если я буду ее постоянно тренировать, она будет у меня выше, чем если бы я ее не тренировала.
Поделитесь методикой тренировки скорости принятия решений, хоть одной. Я с удовольствием послушаю.
Я поделюсь. Вот я просто дам вам сайт, адрес.
Нет,
сайта,
не надо
на
сайт.
Котором есть вот прекрасные методики.
На раз-два, вот хотя бы. Вот,
ну,
вот.
Так, ну это я не могу, там просто есть конкретные задачи, которые помогают принимать решения быстрее.
Примитивная задача в два слова, можно сказать, нет?
Ну, примитивная задача – это, например, собирание фигур разнообразной конфигурации или выбор разных предметов, соответствуют они правилу или не соответствуют. То есть это целые цепочки последовательных предъявлений стимулов, когда ты должен быстро принимать решение, каково правило при предъявлении этих стимулов.
Мне кажется, наш разговор
мне кажется,
профессиональные дебри.
Значит, если у человека есть проблемы с когнитивными функциями, он никогда не выстроит ассоциативный ряд. И это, к сожалению, это наша физиология. Если он здоров, он будет выстраивать этот ассоциативный ряд и в 20 лет, и в 50 лет, но только с разной скоростью. Вот и все.
Так я с этим не спорю.
Не тренировать это немыслимо.
Я с этим не спорю, но не согласна с тем, что это нельзя тренировать. Ну, давайте мы оставим эту тему. У нас разные позиции.
Это слишком профессиональный разговор.
Лена, подождите, извините, я вас перебью. Потому что Лидия Павловна проложила отличный мостик к тому, что я как раз вот хотела сказать дальше.
Да, пожалуйста.
Выступив с определенной революционной идеей относительно пенсионного рынка и рынка труда. А я вот стопроцентно согласна тем, что люди в разном возрасте обладают разными преимуществами и разными недостатками, если мы рассуждаем
хорошее
о принятии
слово,
решений.
Преимущество.
Да, да. И на мой взгляд, вот что очень важно и что, так сказать, не учитывается до сих пор в человеческом обществе, скажу так широко. Дело в том, что те параметры, с которыми работает рынок труда, они были сформированы тогда, когда у нас был огромный избыток молодой, энергичной рабочей силы. И, в принципе, особой надобности в том, чтобы люди пожилые работали, просто не было. Ну, я не знаю, в общем, достаточно, по-моему, известный факт, что где-то два века назад в Германии, вот в XIX веке, были первые варианты возникновения пенсионной системы, вот тогда она сложилась. Никакого дефицита рабочей силы не было, поэтому этот рынок труда был сформирован таким образом, что все стандарты труда были рассчитаны на молодого человека в полном расцвете сил. Как только человек не был в расцвете сил, значит, все, он должен подвинуться и уйти. Но вот из гуманистических соображений общество платит тем, кто проработал некоторое время на этом рынке. Потом эта ситуация изменилась. То есть сейчас у нас нет, допустим, избытка вот этой вот молодой рабочей силы. В то же время у нас есть много пожилых людей, которые с удовольствием продолжали бы работать. Но объективно человек, когда ему 60 или 65 лет, ему сложно работать с теми же кондициями, которые у человека 20-30 лет.
Позвольте возражу. Вот, например, в медицине. Чем старше становится доктор, тем более ценен он в своей профессии. И сравнивать 20-летнего, ну, не бывает доктора в 20 лет, 25-летнего доктора и 55- и 65-летнего сравнение явно не в пользу молодого.
Так я с этим совершенно не возражаю. Я имею в виду с точки зрения энергетических затрат. Поэтому можно я продолжу свою мысль, а вы потом мне возразите. Мне кажется, что мы достигли той точки, когда мы должны сделать кондиции на рынке труда более гибкими. То есть должны быть разные режимы работы. Должны быть рабочие места, которые изначально сделаны для молодых людей, которые готовы работать 40 часов.
Это очередной виток дискриминации по возрасту людей, которые продолжают работать. Вы прекрасно знаете, что в нашей стране не существует не только дискриминация по полу, но и по возрасту людей предпенсионного и тем более пенсионного возраста. Если мы введем официально вот то, о чем вы говорите, это значит, мы только усугубим вот эти самые положения. Человек хочет работать, ну, мне понятнее медицинский, скажем так, на ставку, он работает. Хочет он работать на четверть ставки, он работает. Но вводить какие-то ограничения, вот, скажем, я достигла пенсионного возраста, вот, значит, переходите вот на такой вот вариант. Правильно я вас поняла или я неправильно вас поняла?
Нет, я как раз вот, это вы меня поняли совершенно неправильно. Я как раз говорю не про ограничения, а про то, что предложение и вариабельность этих предложений на рынке труда должны быть выше, чем сейчас. Сейчас у нас есть только один стандарт. Вот ставка. Если ты работаешь на полставки, это значит, ты работаешь на полставки. А на мой взгляд, не должно быть никаких ограничений. Просто этот рынок труда должен быть более гибким. Он должен предлагать разные стандарты работы. Это не значит, что это ограничение. Просто, скажем, в других стандартах работы, которые будут ориентированы в большей степени на пожилых людей, там будут использоваться именно те преимущества, которые человек приобретает с возрастом. Я стопроцентно уверена, что на любом рабочем месте, в любой организации, нет, не на любом рабочем месте, в любой организации, безусловно, это требует очень большой реорганизации. Но это возможно, найти такие сферы деятельности, которые более приспособлены для более пожилых людей с большим опытом и со своими преимуществами. И в то же время найти рабочие места, которые в большей степени приспособлены для молодых людей, которые, может быть, быстро принимают решения, но допускают ошибки.
Есть ли какой-нибудь зарубежный опыт на этот счет?
Зарубежный опыт таков, что за рубежом об этом много пишут и говорят. Я знаю, что есть организации, которые за это борются. И мне кажется, что как раз вот это та сфера жизни, в которой Россия могла бы выступить своего рода социальным инноватором. Если у нас есть какой-то вообще потенциал креативности, если мы, в общем, пытаемся показать себя как страна, которая это имеет, то мне кажется, что как раз в каких-то новых социальных технологиях мы бы и могли показать этот потенциал.
Международное сообщество уже давным-давно предусмотрело стратегию. Стратегию, которая связана с глобальным постарением населения. Вот есть такой критерий, если в стране живет 7% людей старше 65 лет, это старая страна по народному населению. В нашем Санкт-Петербурге свыше 25% людей в возрасте 55 лет и старше. И это касается очень многих стран. Так вот, была предпринята целая там серия заседаний, и была предпринята так называемая стратегия действий, которая Организация Объединенных Наций адресована правительствам различных стран, где прописывается, как общество должно жить, выживать, существовать, как угодно можно сказать, в условиях, когда его население стареет. И там как раз проводится совершенно обратная вашему тезису стратегия. Стратегия на то, чтобы люди старших возрастных групп не чувствовали своей ущербности в обществе, в котором они живут. Чтобы они имели возможность столько работать, сколько они хотят. Чтобы они имели возможность получить соответствующие блага, которые получают все другие члены этого самообщества. Вы говорите, что нужно создать рабочие места для молодых и для, скажем, старых. Правильно я поняла? Да,
да. Да. С разным режимом работы.
Вот смотрите, вот мы с вами говорили про биологический возраст, про паспортный. Да. Кто будет определять, кто молодой, кто старый? Комиссия в качестве кого? Вот я пришла, мне 60 лет. Да? Вот, скажем, я своего возраста 60-летнего никак не ощущаю. Мало того, я чувствую себя намного моложе, чем мне лет, скажем. И по своим профессиональным качествам я фору дам любому другому молодому доктору. А мне говорят, нет. Вы знаете, это место для молодого доктора, а вы идите-ка вот туда на полставки.
Нет, нет, знаете, это
вот
очень,
это ваше место.
Это очень российский подход. Я не имею в виду
так
никаких...
Так и будет.
Никаких...
А у нас всегда доводится все до абсурда. Я вам сознательно вашу идею довожу до того, как она здесь будет воплощена. Ведь это так будет. Это будет очередной виток дискриминации людей старших возрастных групп.
Ну, понимаете, я не исхожу из того, что мы заведомо ничего не можем сделать хорошо, а сделаем только
нет,
так, что все превратим
что
в ограничение.
Заведомо, что мы заведомо сделаем плохо. Я просто вам сказала, что люди доведут это, вот все вот это вот словесно хорошее отбросится, и останется суть. А суть заключается в том, что нас разведут по разным углам. Вот это молодой угол, вот это старый. Все, они не соприкасаются. Вот, например, в нашей профессии очень важно, чтобы мы были вместе. Молодые с людьми постарше. Никто никогда не выучит вообще медицине, если за твоей спиной не стоит более старший человек. И если вы разведете докторов по разным углам...
Ну почему
вы...
по разным углам?
А
они просто будут в разном режиме работать. Вот
ну, простите, всё? Что значит в разном режиме в медицине? Как мы можем работать в разном режиме? Вот у нас больной. Вот мы одномоментно там, не знаю, оперируем, лечим его, консультируем, консилиумы собираем. Как мы можем работать? Мы работаем в одном режиме. Мы работаем на своем рабочем месте, включая свой потенциал клинический, так называемый. И еще раз повторюсь, чем старше человек, то же самое происходит ведь и в педагогике. Я так понимаю, вот я преподаватель вуза. То же самое, чем старше становится педагог, тем он опытнее, тем у него больше вариантов подхода к конкретной ситуации, которая сложилась с обучением, тем более он креативен, что ли, я не знаю, это слово такое современное, но, по сути, тем больше у него вариантов, что называется, донести до сведения этого человека, который очень часто не просто не хочет учиться, а не может, потому что он еще и учится, и работает. Я про студента говорю. Mm-hmm. Понимаете? Поэтому вообще преподаватель в вузе – это такой штучный продукт, который готовится годами. Не может преподаватель с 25-летним стажем быть сопоставим с преподавателем, который год назад пришел в вуз. Понимаете, не может. Они должны вместе работать. Тогда более опытный человек будет подсказывать более молодому, и он быстрее станет опытным. А если мы скажем, это для тебя, а это для тебя, ничего не получится. Это вот только теоретические такие вот как бы предпосылки. Это мое мнение. Может быть,
я поняла
может
ваше
быть,
мнение, да, но мне кажется, что на самом деле совершенно не обязательно подходить к этому вот... с такой, так сказать, с таким секционным подходом, что это значит развести людей по разным углам. Мне кажется, просто нам надо пересмотреть в принципе отношение к рынку труда и понять, что это не какой-то единый стандарт для всех, а что это есть несколько режимов работы, несколько режимов труда, которые приспособлены для людей, которые не хуже или лучше другого, а просто разные.
Это Татьяна Ильина,
это совершенно нормально.
Вот вы работодатель. Вот перед вами две возможности. Взять молодого человека на интенсивный режим работы и взять человека пенсионного возраста с сохранительным режимом работы. Вы кого возьмете на работу?
Дело не в том, что он сохранительный.
И как
режимом.
Вас заставить дифференцировать вот эти рабочие места? Мы не можем сейчас инвалидов пристроить на работу, потому что это невыгодно работодателю. Там у него есть целый ряд особенностей. Он может уйти там, и так далее, с этой работы, не предупредив, и так далее. А вы говорите, что мы еще как-то там
дифференцируем. Вы знаете, поскольку я была работодателем в сфере журналистики, я как раз очень хорошо себе представляю такую ситуацию. Вот у нас она стихийно сложилась, когда, да, действительно есть рабочие места, ну, например, выпускающих редакторов, куда мы предпочитали брать молодых людей, которые готовы интенсивно трудиться, потому что это тяжелый, интенсивный, каждодневный, многочасовой труд. И в то же время были и такие рабочие места, куда, очевидно, было куда более эффективно взять людей с опытом, но которые не могут каждый день сидеть и 8 часов вот так вот лихорадочно набирать эти тексты. Ну, потому что им это тяжело, и потому что они к другому приспособлены. Но они отлично могут анализировать материал, и они могут, в общем, следить за тем, что делают эти молодые ребята, которые так, вот так вот лихорадочно набирают тексты.
Можно я подведу некую черту? Можно?
Только одно слово скажу.
Да, Лидия Павловна.
Получается, что ваши взгляды не в каждой отрасли применимы.
Вот, вы вынули слова у меня изо рта. То есть есть какие-то профессии, где это возможно реализовать, а есть какие-то...
Ну, не желательно уж, извините, можно я...
Хорошо. Лидия Павловна, давайте вернемся все-таки на вашу стезю.
С удовольствием.
Гериатрическую. Вот и все-таки, может быть, не так много у нас времени остается. Какие-то советы нашим радиослушателям. Действительно, у нас больше 25%, да, пожилых в городе.
Да, да.
И как поддерживать себя в пожилом возрасте в физической и интеллектуальной форме? Есть ли универсальные рецепты или каждый случай индивидуален?
Знаете, тут надо вот делить физическую и как бы интеллектуальную составляющую, да?
Да, безусловно.
Но, с одной стороны, а с другой стороны взаимосвязаны. Вот чем старше становится человек, тем больше у него так называемой возраст-зависимой патологии. Но в силу особенностей старения человек приобретает целый ряд условий, при которых эти заболевания развиваются более часто именно у людей старших возрастных групп. И главная задача человека, слава богу, мы живем в большом городе, имеем возможности. Это, знаете, в гериатрии нет такой задачи вылечить человека, вот в отличие от врачей любой другой специальности. Они стараются вылечить человека. У нас такой задачи, как ни странно,
нет. А что у вас, поддерживающая медицина?
Наша задача – это компенсировать. И даже если ты суп компенсировал, то есть...
А что такое компенсировать, суп,
это
в вашем
значит,
понимании?
Это значит, если у тебя есть, например, цифры артериального давления высокие, ты должен их, эти цифры, привести к тем, которые считаются близко к нормальным. Да? Почему? Потому что высокие цифры увеличивают риск развития инсультов, инфарктов и прочих неблагоприятностей. Если у тебя есть сахарный диабет, значит, ты должен иметь гликированный гемоглобин меньше 6 обязательно. То есть не должен у тебя этот сахар в крови повышаться выше норм соответствующей. Тогда не будет ни ранних, ни поздних осложнений сахарного диабета. То есть это такая вот как бы стратегия, направленная на... У человека очень много заболеваний с возрастом. И если мы будем лечить каждое, у него возникнут проблемы от того, что он избыток будет получать лекарственных препаратов. Понимаете, да?
Да, конечно.
Поэтому мы, во-первых, видим главное, и это компенсируем. То есть возвращаем человека к мысли, что у него эта болезнь всегда, и он должен с ней научиться жить. А чтобы он жил долго, ему нужно эту болезнь держать под замком. А этот замок – это те воздействия лекарственные, в первую очередь, которые рекомендуют... Во вторую очередь. В первую очередь это образ жизни, да, это как человек спит, что ест, там, как спит, в каких условиях там, и так далее. И во вторую очередь это, конечно, лекарственные препараты. Человек должен найти доктора, которому он доверяет. Эффект плацебо в медицине очень большой, под пустышки. Да? Он должен найти это на вашу, Татьяна Юрьевна, как бы, да, насчет психогенности. Человек должен найти доктора, которому он 100% доверяет, грамотного доктора, который должен уметь увидеть главное. Иногда бывает, когда главное компенсировано, второстепенное отходит. Как бы оно является следствием этого самого главного. Вот это раз. Второе. Вот наши, и тогда, знаете, вот наши интеллектуальные проблемы, они очень часто возникают из-за соматических проблем. очень часто. Ну, есть, конечно, типа болезни Альцгеймера, которая развивается в силу атрофических процессов, которые развиваются там структурных, определенных структурах головного мозга. А есть сосудистые проблемы, которые тоже выводят человека на деменцию. Поэтому внимание, образ жизни, питание, доктор, который грамотный, который тебя наблюдает постоянно, который корректирует. Это вот, собственно, и интерес к жизни. Я с вами совершенно согласна.
Наконец-то.
Интерес к жизни – это то, что держит человека, нужность, это значимость, социальная значимость. Это человек, вот бабушка, у нее есть 3 внука, которых нужно там школу отвезти, в сад там, еще там куда-то.
Это, ты востребован.
Этот человек,
да?
Включен,
да.
В жизнь там, да, другой семьи, в жизнь там, кружка, куда он ходит, я не знаю, общество, в котором он состоит. Это очень важно. Ему интересно жить. А вот со старыми людьми я общаюсь очень часто, и столетними в том числе. Они, знаете, говорят, что неинтересно стало жить.
Лидия Павловна, вот я думаю, что об этом мы с вами проведем отдельную передачу, а сегодня наше время истекло, и мне остается только поблагодарить вас за интересный и, надеюсь, не бесполезный для радиослушателей разговор. В студии с нами были доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Лидия Хорошинина и кандидат психологических наук Татьяна Чеснокова. Обсуждалась тема «Старость в радость. Активное долголетие». Наш дискуссионный клуб открыт не только для гостей программы, но и для всех петербуржцев. Пишите нам по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радиоклуб на Карповке. Участвуйте в нашем проекте, ведь только открытое обсуждение всех наших общих проблем – единственный путь в гражданское общество. Всего вам доброго.
Имена, события, мнения. Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. До встречи через 2 недели.